Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас очень необычный выпуск, у нас целых аж 3 гости и очень интересные и непонятные профессии. Всем, с кем я общаюсь, люди не понимают, кто такие деврелы обычные. Я решил, что наконец-то надо записать этот выпуск и рассказать, кто это. С нами сегодня Женя Сулейманова.
Привет, привет.
Привет. Юлия Базарова.
Привет.
И Алина Каширская.
Привет.
Всем привет. Давайте поговорим о вашей профессии. Мне хотелось бы, чтобы вы каждый рассказали про то, как вы видите, как вы представляете, что такое деврел. Давайте начнем по порядку, начнем с Жени.
Деврел – это такой специальный человек, который занимается связью разработки внутри себя, наверное, разработчиков между собой и рассказом о них во внешнем мире. Я себя считаю вот таким специалистом.
Хорошо, интересно. Потом поговорим, а зачем вообще это нужно. Но давайте сейчас перейдем к Юле.
Ну, по сути, да, так и есть. Мы связываем разработчиков друг с другом, с внешним миром, с внутренним миром, с бизнесом. И делаем это все для того, чтобы помогать развивать именно IT-сообщество. Про IT-сообщество, если говорить, это как раз про профессию. Там уже делятся разные профессии на стримы, как мы их называем. Но в целом, да, это про развитие некой, создание некой культуры, которая помогает и разработчикам развиваться, и развивать в целом индустрию и двигать ее вперед. Это если так.
Очень классное описание.
Ну, а я тогда углублюсь в какую-то более техническую сторону. Если разбираться, что мы на самом деле делаем, это какой-то стык пиара, ивентов, и где-то это рождается, где-то
и
между
HR-а.
Ними. И HR, говорит
и
мне
IT.
Юля, и я с ней соглашаюсь.
А, да, нам Макс в прошлом выпуске рассказал, что HR – это огромная структура, и одной из частей HR, да, является и деврил тоже.
Ну, вот здесь, кстати, можно сразу об этом поговорить, потому что так, ну, не всегда деврил относится к HR. Вот.
Так, вот давайте тут как раз-таки и начнем разбираться, чем вообще занимаются деврелы, что входит в их обязанности в разных компаниях, какие есть варианты.
Варианты есть разные. Можно, как мы, относиться к HR и быть ближе к коммуникации, можно быть в маркетинге, а можно быть просто супер-классным и супер-автономным и говорить всем, что я сейчас скажу, как будет круто, и я такой один. Вот. Есть разные случаи, и при условии того, что эта профессия довольно новая, особенно для России, и многие даже разработчики до сих пор не могут понять, когда слышат, ты дев кто? И ты такой каждый раз
Real.
Пытаешься обсуждать, ну, дев, рел. Они такие, ну все, ну я говорю, relations, ну любовь, я про любовь. И вот тогда всем становится понятно. Поэтому мне кажется, главная функция деврела – это любовь, это вот это вот объединение, вот, и хорошие. Мы за мир во всем мире в IT.
Очень-очень мило.
На самом деле так и есть. Очень много зависит от того, какие задачи ставит перед собой компания, и от этого уже будет зависеть, что именно будет деврел делать, какими инструментами пользоваться. И мы тут очень много как раз про отношения, про любовь, и поэтому, если говорить про Тинькофф, это в HR, потому что мы про построение сообщества, про то, чтобы людям нравилось работать, как раз людям, которые около IT и IT. И поэтому... Мы здесь больше про это. Бывают, компании ставят перед собой задачи больше маркетинговые, и деврел действительно уходит в маркетинг и больше пользуется маркетинговыми инструментами. Бывает, это как раз больше зарубежная практика. Если говорить про то, как профессия в России развивается, это, наверное, больше вот про как мы ее представляем и тебе будем и рассказываем. А если про зарубежную практику говорить, то там как раз больше фокус на... Чтобы разработчики рассказывали о том, какими инструментами можно пользоваться, и мотивировали разработчиков пользоваться технологиями компании. Ну, то есть, как у Гугла, например.
Да, мне сразу пришло аналог Гугла, потому что у них в основном я слышал, что вот именно деврелы – это какие-то бывшие разработчики, которые ушли в большую популяризацию каких-то инструментов, потому что Google не производит каких-то физических решений, то есть это все софт какой-то, это какие-то программы, и, соответственно, им нужно популяризировать среди других разработчиков. А обычно это еще и для разработчиков вещи какие-то, поэтому нужно среди разработчиков, чтобы разработчики транслировали разработчикам. Интересно, кстати, поговорить про американское видение или какое-то там западное, не знаю, там видение это DevRel или там российское. Вот мы когда еще перед подкастом собирались, Алина рассказывала, что вот у нас это только сейчас зарождается, только строится, и что вот мы буквально там сами там прикладываем к этому руку и сами транслируем, как мы хотим это видеть, чтобы вот у нас по-другому как-то сложилось. Расскажите, в чем еще, может быть, какие-то там отличия западные представления о деврелах и от наших.
Я тут начну. Я помню, потому что как у нас зашел этот разговор, ты задал вопрос, типа, девочки, скорее всего, я вас спрошу, где вы черпаете информацию про профессию, чем вдохновляетесь, что берете. И вот тут как раз ответ такой, что у нас нету пока профессиональной литературы, которая была бы прям, которой было бы много такой, да, как сейчас есть в разработке, да, как те же у Рейли. И всю информацию, которую мы берем, мы ее, по сути, сами же и производим. И это больше такое профессиональное общение среди таких же деврелов из других компаний. А, наверное, еще больше идей и понимания рождается из общения с нашей целевой аудиторией, с разработчиками и друг с другом. То есть, по сути, да, профессия сейчас, она все еще строится, формируется, и мы ее во многом сами формируем.
Но при этом я чувствую, как за там даже последний год уже складываются определенные правила игры, и неважно, в какую компанию ты приходишь, у вас уже складывается общее понимание того, как вы видите эти вещи. То есть уже не нужно кому-то объяснять что-то с нуля. И мне кажется, что это говорит о том, что мы становимся индустрией. Вот сейчас девочки вы не девочки видите, но девочки кивают, активно качают головой.
Нет,
они,
Алина,
со мной
нет
абсолютно не согласны, но вы уже поняли, что я за позитивный подход. Я вижу этот мир светлым и добрым.
Я
с
даже
пони
вкратце прокомментирую.
Кстати,
и попрошу Женю прокомментировать, потому что Алина перешла к нам бесшовно. Это был такой тонкий хантинг. Я знаю, что мы, когда искали человека, мы как раз общались с кандидатами с рынка, с разными деврелами, и очень четкое тогда понимание сложилось того, что, ну, кандидаты же тоже делятся о том, как они пообщались с другими компаниями, и было понятно, что во многом рынок ожидает от деврелов настолько многого
и разного,
и чего-то очень-очень волшебного из серии «Вот сейчас возьмем деврела, и у нас весь найм закроется».
HR-бренд будет просто безумный, в топы выведемся.
Да, к нам построится сразу очередь кандидатов, и мы из них как начнем выбирать, и наступит, значит, светлое будущее.
Но это же действительно одна из задач, просто не такая быстрая.
Это боль, Саша, сейчас прямо в самое больное,
так,
да, что деврел не может напрямую работать на найм. Нет прямой корреляции.
Так
есть
это же
косвенная.
Не напрямую, да, это через HR-бренд.
Через HR-бренд, но сейчас рынок труда в IT везде, наверное, не только в России, а везде, очень рынок кандидата. Очень много компаний ищут много айтишников, а их столько не успевают
рождаться,
обучаться. Да. Я, конечно, поучаствовала в рождении айтишников тоже. Я надеюсь, что и так я в эту отрасль привнесла
посильный вклад.
Да, посильный вклад. Но реально, как бы от того, что там есть у вас деврел, нет у вас деврела, на рынке не появится резко больше людей, компаний при этом становится больше, потребность в людях больше, а разницы между компаниями не очень много, особенно по условиям, когда тем более стал глобальный вот этот рынок, все стали мочь работать на Запад, Восток, где угодно, и планка гигиенического минимума для того, чтобы вас просто рассмотрели как работодателя, она задралась очень высоко. То есть везде есть печеньки, теперь везде есть удаленка, везде есть соцпакеты, молодой дружный коллектив, интересные задачи, и вот это все везде есть. И надо как-то отличаться. Поэтому если о тебе никто не знает, а у кандидата перед ним, значит, 1 000 000 вакансий, ему каждый день приходит в личку, в LinkedIn, в почту, куда угодно, офферов всяких, предложений от рекрутеров: пойдем, дорогой, поговорим, печеньки дам, все покажу, пойдем, только поговори с нами. Ну, как бы кандидаты начинают очень сильно выбирать, и вот задача деврела просто дать больше информации для принятия решения, чтобы человек, получая приглашение от рекрутера на собеседование, не думал, что
что за компания
вообще
такая?
Эти люди, я даже не буду дочитывать до конца, а чтобы он такой: о, это классные ребята, я о них знаю, отвечу-ка я этому рекрутеру. Это все, что может сделать. Он не построит очередь. Кандидаты не пойдут сами туда стоять, потому что у них очень большой выбор. Но сократить вот это время выбора кандидата, что с этими я говорю, а с этими я не говорю, ну вот здесь, да, мы можем что-то сделать.
Ну, это достаточно значимая часть.
Ну да, и здесь еще очень важен наш, наверное, внутренний фокус, и мы это как раз тоже вчера обсуждали в нашей кулуарной беседе, что нам очень важно, чтобы люди не думали, что мы на внешнюю аудиторию работаем лучше, чем на нашу внутреннюю. Поэтому человек, он должен еще знать, что мы не только классная компания, что он придет к нам, и здесь про него не забудут, а его... опять-таки полюбят сразу, и он всегда будет в центре внимания, обласкан, и ему будет хорошо. И это тоже одна из наших задач.
Очень много у вас фронтов, направлений, надо и вовнутрь, и вовне смотреть, и там никого не обидеть. Достаточно сложная задача. И вот интересно, как вы общаетесь с разработчиками, потому что ну, у нас есть какая-то специфика, наши всякие разные фреймворки, библиотеки и все такое. Соответственно, очень интересно, как вы пополняете свой словарный запас, или там какое у вас было прошлое, чтобы вы понимали, о чем происходит речь вообще.
У нас есть глоссарий.
Так, подробнее.
И мы его пополняем.
Данта-морезка.
Правда, у нас есть Trello общая, где мы храним информацию, которая не чувствительная, скажем так. И у нас там есть отдельная карточка, которая называется глоссарий. Мы там пополняем словами из Деврела, из IT, из ивент-сферы, такие как Танта-морезка или Lightbox. Вчера мы добавили туда слово...
Плеоназм,
да.
А еще бирдекель.
И бирдекель. В общем, подобные слова мы периодически добавляем и пополняем наш глоссарий. И у нас родилась идея конкурса. Мы хотим разыграть нашу игру. Она называется «Дай мне три». Это игра, к которой приложил руку наш ведущий Саша и еще...
Да, я был создателем. Я помню эту игру. Классно было.
Да. И еще около... человек 30 разработчиков Тинькофф эту игру делали. Там очень простые правила. Нужно за 7 секунд успеть назвать 3 чего-нибудь. Например, 3 операционные системы, 3 варианта расширения окна Windows, 3 все что угодно из около IT-шной темы или IT-шной темы напрямую. Мы уже эти игры пробовали, они нравятся, они заходят. К нам даже очередь стояла, чтобы поиграть на конференции в эту игру, поэтому мы готовы ее разыграть. Условия конкурса предложите в комментарии под этим постом. Когда я говорю этот пост, я имею в виду
дайджест. Пост в Телеграме.
Да, дайджест в Телеграме. Мы выкладываем обычно новые выпуски туда. Напишите в комментарии что-нибудь из глоссария вашего профессионального сленга или вашей профессии. Самые интересные варианты. Мы с вами свяжемся и отправим вам эту игру.
Давайте поговорим про ваш бэкграунд, про ваше прошлое, про вашу историю, про то, как вы пришли в Деврел, откуда вы пришли, и, соответственно, хочется понять из этого, что нужно Деврелу. Давайте начнем опять же с Жени.
Опять с меня?
Да.
Хорошо. Я пришла в Деврел из IT-рекрутинга. А в IT-рекрутинг я пришла из T&D, но совсем из другой сферы.
Это что за...
Training and Development.
Тренинг?
Да. Да, тренинги. Я работала несколько лет в ритейле, занималась обучением продавцов всяких разных. Вот, потом поняла, что мне что-то не очень нравится в ритейле. Вот, и так как я оказалась, в общем, в IT-рекрутинге, я ничего не знала про всю вот эту терминологию, слова и все такое. Но я была замужем за айтишником, и с IT-сферой я была так немножечко... связана, и мне она была интересна. Я пришла в маленькое-маленькое кадровое агентство в Екатеринбурге, где было 2 рекрутера, а тогда еще в те времена не было такого вот бешеного спроса на айтишников, но нанимать их никто не умел нормально. А это агентство умело. Вот, я к ним пришла, они сказали, нет таких людей вообще как бы в природе, кто прямо умеет рекрутинг и понимает в IT. Поэтому мы берем или кто умеет одно, или кто умеет другое. И верим, что человек второму научится. Вот, давай типа проверим, научишься ты говорить по-айтишному или нет. И выдали мне задание, типа вот есть такая штука SQL и реляционные базы данных. Вот если ты разберешься, вот тебе типа неделя, разберись в терминологии там и что с чем вообще, и приходи на собеседование. Я разобралась, конечно же, за неделю там в терминологии, там курлык-курлык, мы научились там, ну, на айтишном, в общем, немножечко разговаривать. И мне ужасно понравилось. И я очень любила слушать айтишные собеседования. И там себе все, значит, слова писала. И, в общем, за какое-то время довольно быстро научилась базвордами разговаривать. Знаешь, как учишь иностранный язык, и у тебя есть какой-то маленький словарный запас, типа «Привет, как дела, сколько стоит, сколько времени, как пройти в библиотеку», вот это все ты умеешь там на трех языках сказать. И вот на айтишном ты примерно тоже какие-то базворды так вовремя вбрасываешь, и про тебя думают, что ты понимаешь. А ты как бы сначала делаешь вид, что понимаешь, а потом начинаешь правда понимать, и со временем ты там уже можешь какой-то технический скрининг провести самостоятельно кандидату и даже там сказать, слушай, вот знаешь, вот в базах данных вообще-то вот это важно. Там вот индексы ты когда навешиваешь, надо сначала, значит, вот так сделать, а только потом навешивать индекс, потому что иначе при вставке он начнет пересчитываться. Во-во-во, они такие... Вы такой рекрутер хороший. У меня такого никогда не было. Вот, как бы ты научаешься так говорить, и потом входишь в тусовку, начинаешь в ней вариться. Это агентство еще проводило региональные ивенты. Еще когда это не называлось митапами, ну, может, в Москве уже называлось, но в Екатеринбурге, откуда я родом, не было таких тусовок, и вот они начинали, и рекрутеры делали все, и рекрутили, и делали ивенты. И потом оказалось, что делать ивенты гораздо интереснее, чем рекрутить. И так я через несколько лет оказалась деврелом.
Вау, очень поразительная история, очень классная, очень такая, мне кажется, яркая, заражающая. Очень классно, спасибо. Юль?
У меня история похожа на Женину. Правда, вчера, когда я девочкам рассказывала, чем я занималась в студенчестве, я поняла, что у меня, оказывается, был опыт тоже организации сообщества, потому что в студенчестве как раз организовывала студенческие отряды, и это было полноценное сообщество с задачами построения своей культуры внутри для преемственности и прочего. И это действительно очень похоже на то, что, какие сообщества мы сейчас пытаемся выстроить. А именно в DevRel я пришла из IT-рекрутмента. До того, как пришла в Тинькофф, еще работала тоже в рекрутинге, но на рынке фармы. Это тоже очень интересный рынок со своей спецификой. Там тоже очень
сложных,
много...
непонятных слов?
Очень понятных. В них разбираешься со временем. Точно так же их используешь с кандидатами. Разбираешься там в том числе в препаратах, начинаешь разбираться. Тебе надо, потому что твои кандидаты в этом разбираются. Слушаешь вообще интересные истории про то, как провести кадаверный материал из Краснодара в Красноярск, потому что есть свои...
Какой материал?
Кадаверный.
Что это?
Не будем разыгрывать это, да, это...
Ты, у меня сейчас открылся просто новый такой регион, такой область памяти, такой, да, что такое IT-фарма? Это вообще как? Это когда ты собеседуешь фармацевта в аптеку или что?
Нет, нет. У фармацевтических компаний есть представители, медицинские представители, либо менеджер по оборудованию. Это люди, которые как раз работают с сообществами медиков для того, чтобы рассказывать им про свою продукцию правильно, красиво. И они не могут делать это напрямую, там очень много ограничений в плане регламентов рынка и законодательства. И они делают это тоже, развивая внешние сообщества. Они помогают им профессионально собираться, чтобы обмениваться опытом, и аккуратно, нативно туда пытаются встроить информацию про свои продукты. Вот, в общем, вот
это
такие
как,
ребята.
Это, получается, как продавцы, какие-то интеграторы, что-то типа
это
такого?
Это как B2B-продажи, очень-очень-очень специфические. Это как даже девелопер-адвокаты в Гугле, которые вот в свою очень точную аудиторию разработчиков очень разработческим языком рассказывают про их продукт, чтобы про их продукт в первую очередь подумали, когда у них что-то заболит. Ну и вот тем же самым занимаются медицинские представители. Они не могут рекомендовать напрямую, но они делают все, чтобы о них подумали.
Много ассоциаций создалось.
Рынок этот очень интересный, но очень, как я сказала, регулируемый, очень-очень-очень узкий, и хотелось развиваться дальше, а в России очень до сих пор ярко и активно развивается айтишка, и она...
Айтишка.
И она куда
тоже
более...
Это слово из нашего глоссария.
Она куда более открытая, и решила попробовать себя там. И Тинькофф как раз стал таким местом для меня, где я узнала, что такое IT. Мне очень сильно повезло, как раз когда я только пришла, познакомилась со своими заказчиками, они до сих пор работают. Это Маша Палагина, Ваня Журавлев, Стас Буткеев. Это ребята, которым очень надо было нанимать тестировщиков, и они были готовы к тому, что я их, ну, как бы не отпускала со своими вопросами. Ну, и таким же образом, вот как Женя, со временем начала с кандидатами разговаривать. А расскажи мне, что такое интеграционное тестирование? А что такое смог-тестирование? нет, ты не прав. Вот. Ну и со временем тоже добавлялись вакансии различные, уже по другим направлениям познакомилась. И потом стало интересно как раз, а как люди понимают, что им интересно пообщаться именно с нашей компанией, а не с другой технологической компанией. И на тот момент у нас уже был Деврел в Тинькофф.
Привет, Таня.
Да, Тань, привет.
Таня, привет.
Вот, она меня позвала, говорит, давай попробуем. Конечно, давай. Вот, и так я теперь Деврел.
Тоже очень классная история. Все идет пока через IT. У тебя как, Алина?
Нет, а у меня как раз обратный опыт, но я тут недавно думала и поняла, что вот тем, кто только хочет начинать свой путь в этой сфере, я бы все-таки правда порекомендовала пройти вот эту школу рекрутмента, потому что нигде ты так погруженно не сможешь начать общаться вот на том самом айтишном языке, чтобы тебя понимали. Я вообще в целом очень давно в пиаре, потом я мягко как-то стала делать ивенты, такие тоже околотехнологические, особенно когда была такая модная волна блокчейна как технологии, то есть вот широко. Потом я поняла, что быть ивентером не очень круто иногда, потому что, ну, на самом деле ты такой, ты про что? Ты про баннеры, про вкусно поесть, и вот это все. А мне хотелось смыслов, и для меня Деврел стал такой интересным симбиозом этого всего, когда я и про смыслы, и в то же время...
И баннер там могу баннеры красивые сделать вообще-то.
Да, и могу сказать, что вот тут криво, вот тут надо подтянуть, и вообще... Вот. И
вообще цвета у вас не по...
Идеально перешли.
Не по понтону.
Не по понтону.
Не по понтону сделано, да.
Сейчас мне придется заводить глоссарий, ребята. Так что ничего не понятно. Так, мы как раз идеально перешли к теме того, на самом деле, какая производная того, что делают деврелы. Вот для программиста это код, все понятно там. Для тестировщика там, что на проде нету каких-то багов, там все пользователи хорошо работают. Что является производной у деврелов? Что вы производите?
Ты думаешь, что условные метрики, да, которыми мы пользуемся?
Не обязательно метрики. Я не знаю, как, что у вас используется для того, чтобы показать, что вот там что-то, какая-то работа проделана.
Может быть, мы рассмотрим это в разрезе того, как мы это видим в нашей команде, и того, как это есть на рынке, да, потому что это очень сильно отличается. Условно, для кого-то все-таки, несмотря на нашу боль, Деврел — это именно что-то про найм. Мы сейчас соберем очень много лидов, и эти лиды невероятным, потрясающим способом за 2 дня превратятся в нанятых людей, которые будут полны энтузиазма, профессионалы все. Ну, вот это будет круто. И правда, в части компании, ну, люди, они с этим живут. У нас такой метрики все-таки нет, хотя мы, наверное, думаем о том, как мы это можем использовать.
Мы на нее смотрим. Да. Мы очень аккуратно на нее смотрим, мы не ставим это себе в KPI, но мы не можем на это не смотреть. Рынок на это смотрит, и мы тоже.
Ну, мы здесь, да, мы здесь просто уже угадываем настроение определенной аудитории, определенного там того же ивента или канала нашей коммуникации. И есть те каналы, в которых это корректно, это нормально, и, может быть, даже аудитория этого ожидает, а есть те, где лучше просто поговорить, обняться и выпить чашку кофе. Вот.
Не могу, каждый раз так мило заканчиваешь, про любовь все.
Я что-то, да, у меня сегодня такое какое-то романтичное настроение. Что у нас есть еще из метрик? Мы оцениваем, так как мы, я думаю, что мы все-таки работаем не только с HR-брендом, но и с техно-брендом тоже, для нас важная метрика – это наши докладчики, это те темы, с которыми они выступают, и их оценка. Ну, то есть, условно, если у нас на мероприятии N выступило столько-то спикеров, для нас это первая метрика. А вторая метрика, что мы оцениваем, какая оценка их докладов от участников. Вот. И мы на основании этого смотрим, насколько мы экспертны в этой теме. Вот. И для нас это тоже такой показатель.
Какое-нибудь количество проведенных нами там митапов, еще чего-то.
Мы ведем этот учет, но он такой, знаешь, условно, ты можешь делать митап один раз в неделю, не знаю, по какой-нибудь. Вот у меня одно из моих направлений — это продукты. Вот я могу каждую неделю делать продуктовый митап. Будет ли это ценно? Наверное, нет. Поэтому количество важно, но здесь, наверное, у нас такая еще есть роль того, что мы должны оценить релевантность и адекватность того или иного канала коммуникации, того или иного события. И мы каждый раз пытаемся аргументировать перед нашими заказчиками, почему вот сегодня это очень важно, и нам вот обязательно нужно быть здесь сегодня, сейчас. А иногда лучше подождать, опять-таки, набраться экспертизы, или наоборот, это не очень статусное для нас, да, какое-то событие. Поэтому количество точно не равно качество, и мне кажется, это такая довольно интересная метрика.
Да, мы можем посчитать количество, но мы всегда будем думать, зачем мы это делаем. Растет ли при этом аудитория, возвращается ли часть аудитории, чтобы послушать еще раз, это тоже важно. Готова ли эта аудитория рекомендовать контент, который мы ей предоставили? Вот на такие метрики мы смотрим. И очень важно тут действительно не переборщить и вовремя уйти в какие-то другие, возможно, касания, ну, другие каналы коммуникации или другие напоминания о себе, чем делать одно и то же.
Это что-то такое про осознанность, которая у нас сегодня есть в целом в жизни, да, осознанное потребление и контента в том числе тоже. Поэтому первое и главное, о чем должен думать Деврел, это «А то ли я делаю?»
Ты по-другому хотела сказать, да?
Да.
Оставим так. Как-то же еще по-любому вы смотрите, наверное, на то, что изначально является причиной, для чего вы все это делаете, то есть какое-то количество нанятых, может быть, позиций, нет?
Я повторю здесь, мы не можем на это не смотреть, мы на это посматриваем, мы не ставим это себе в прям KPI, потому что
Деврел...
Да, это сложно связать, Деврел про другое. Как Женя сказала, мы увеличиваем количество вот этих, вот есть в, теория воронку. Касаний в маркетинге, да, в воронку, и мы ее чуть уменьшаем. Но при этом всем мы не можем говорить о том, что нанятый человек — это полностью наш результат. Это результат работы, конечно, рекрутера, это результат работы вообще всей компании в целом, потому что кандидат много на что смотрит. Ну и в том числе смотрит на технологический бренд тоже.
Ну это долгосрочная какая-то история, да, это не,
да,
не так прям сразу.
Мы не все меряем в цифрах далеко. Угу. Это мы сейчас такие, давайте перейдем в метрики. А если говорить про наши ежедневные результаты, то мы сейчас про людей, и тот же наш разработчик, который остался сильно доволен тем, что он теперь звезда Хабра, потому что ему помогли пройти путь написания статьи, вовремя создали атмосферу, где ему же его коллеги правильно дадут обратную связь, чтобы сделать эту статью лучше, для нас это тоже офигенный результат. Или тот же докладчик, который сегодня выступил и рассказал, и ему теперь задают вопросы уточняющие, и его считают экспертом, хотя бы минимум 50 человек, которые только что его слушали, для нас это тоже офигенный результат. И вот мы на это тоже смотрим, для нас это... то, что мы делаем.
Ну, еще такая одна внутренняя метрика, на которую мы поглядываем, это удержание сотрудников. То есть вот условно все то, о чем сейчас говорила Юля, это же такое складывает какую-то общую атмосферу, которая у нас есть, и это очень важно. Ну, то есть условно ты можешь пропылесосить весь рынок. Берем такую идеальную историю. Вот все откликаются на твои вакансии, ты всех захантил, ты просто супер, а потом они, бац, через месяц у тебя уходят. И мы знаем такие примеры на рынке, мы не будем никого называть вслух, да, и это значит, что они не могут удержать людей ничем другим. И мы как раз-таки работаем и на то, чтобы у людей оставалась вот эта вот привязанность условная.
Мне очень понравилось, как вы про это говорите, и прям видно, что вы сами питаетесь той энергией, что вот люди выступают, они заряжаются, они получают вот этот позитив, вдохновление от выступлений, и вы тоже чувствуете, да, вот он классный, вот я классный, что я помогла ему, мы все такие классные, все так вообще, мир, дружба, любовь.
Я думаю, что на этой ноте нужно переходить к негативу нашей профессии. Потому что все как-то слишком сладко.
Только я вспомнила, как хорошо, когда у тебя хорошо прошел ивент.
Да, я знаю, что это, конечно, очень много и сил отнимает, ресурсов, конечно, психоэмоциональных, но давайте немножко попозже об этом. Интересно, какая вообще вот дальше карьерная лестница? Вот вы говорили, что можно прийти из IT-рекрутмента. Думали ли вы о том, куда вы там дальше можете пойти? Какие есть дальнейшие ступени у Деврелов?
Ты такой просто расширяешь сферу своего влияния. Ты становишься авторитетным, еще более авторитетным авторитетом для всех. Вот. Мне кажется, что на самом деле никто пока не знает, куда ты потом из Деврела можешь
перерасти. Потому что никто пока не уходил из Деврела.
Но если что, знаете, что я закончила школу стилистов, так что, ребята, если что, обращайтесь. Да, одену вас вот просто топчик.
Поговорим после записи.
Мне кажется, у тебя, наверное, все профессии, которые приходят, рассказывают про то, как можно увеличивать сферу влияния в рамках своей профессии, увеличивать ответственность и начинать влиять на больше и больше, брать там большую ответственность и большие проекты. И в Деврелле тоже это очень
В прошлом выпуске Макс рассказал, как он прям еще в студенческие годы построил такую схему. Вот есть HR-директор, вот есть там стажер, и он такой, так, как вот построить дерево, как можно попасть вот на эту вершину, скажем так. Он понял для себя какую-то цель. Видите ли вы какую-то выше цель, или вам вот прям комфортно то, чем вы сейчас занимаетесь, вам это нравится, и вы вообще даже не хотите думать о том, куда еще там дальше.
Мне кажется, что это опять-таки немножко про такую изменившуюся реальность. Ну, то есть, условно, сегодня позиция head of, она не всегда не то чтобы не значимая, но это не это перестает быть целью. Потому
да,
что мы выходим в мир, где очень важны узкие специалисты, и условно мы, работая деврелами, обязаны обладать навыками очень многих разных профессий. Угу. Опять-таки, того же райтера, того же ивентера, того же пиарщика. Ну, в общем, вот
и HR-а.
И HR-а я забываю, потому что у меня не было такого опыта, а Юля мне об этом напоминает. То есть опыт деврела, он нам тоже что-то такое даст, что мы потом вот дальше в нашей какой-то карьере сможем реализовать. Но вы уже поняли, что я опять очень светло смотрю на этот мир, поэтому если кто-то сейчас на распутье выбора своего жизненного пути, не слушайте меня или слушайте.
Как говорит Каргинов Куджи, управляй своей жизнью сам.
О, да. Кстати, очень люблю этот подкаст. Кто не смотрит, очень советую.
Так, и хочется завершить этот блог про профессию, вашей какой-то любимой истории про профессию. Я уверен, у вас такие найдутся.
Мы про плохие или про хорошие?
А как тебе вот захочется? У тебя вроде сегодня было хорошее настроение.
Может быть, у меня хорошее настроение, потому что я проработала все плохие истории, то есть они больше не висят камнем на моем сердце. А, не знаю, ну вот могу рассказать про свой опыт моей прошлой работы. Опять-таки, мы не будем называть, где и какой. И получилось так, что меня тоже... Я была такой же позитивной, видимо, это все-таки моя судьба. Я такая пришла вдохновленная, да, мы сейчас что-то будем делать, и тут я понимаю, что у меня... Первый марафон ивентов, он стартует меньше, чем через месяц. А я работала в такой структуре, где, ну, есть такие процессы закупок, есть такие согласования официальные на всяких таких внутренних ресурсах. Вот, а у меня нет даже бади, я такая... Да, и, в общем, я как-то отвела вот этот вот марафон ивентов, мы еще поехали в Питер с моими коллегами новыми. И это было очень круто, что у меня там как раз-таки сложилась команда, которая такая вот подхватила меня и помогла мне все это вынести, потому что, ну, так это было бы нереально. И получилось так, что свой там условный первые 2 месяца работы я больше провела в Петербурге, чем в Москве. И после этого я поняла, что мне ничего не страшно. Мне не страшно, что я не знаю какие-то технологии, я могу спросить. Мне не страшно, что остается 3 часа до ивента, а у меня еще не построен стенд, потому что я что-нибудь придумаю. У меня не работает что-то, я что-то сделаю. И вот, и ты такой осознаешь, что твоя главная способность — это готовность к тому, что все пойдет не так, как ты планировал.
Ты опять по-другому, да, хотела сказать?
Да, но это блестящая мысль, она просто великолепная, про то, что нужно как-то расслабиться, сейчас все порешаем.
Да, то есть и быть уверенным, что ты сможешь это решить. То есть это не самоуверенность, что я такой просто гений, а это ты знаешь, что если что, то есть условно, если у меня выключился свет, я сразу же отыщу человеку, которому я позвоню. Или, а вообще темнота, друг молодежи, а еще у меня есть фонарик, ну то есть, а еще у меня есть свечки, и они вкусно пахнут. Вот, и у нас мозг работает таким образом, что мы на каждую историю, сразу же накидаем тебе сразу несколько возможных вариантов, которые будут.
Я то же самое хотела рассказать, что главный скилл, наверное, деврела, это, во-первых, знание, что все, что может пойти не так, все пойдет не так. Ты знаешь все места, где может пойти не так, у тебя примерно всегда есть схема, что если свет, то мастер здесь, если нет, то вот так, если тут мы закажем, а если что, ну, мы поменяем помещение. Ну, короче, и вот
а
у тебя всегда есть...
А где купить макароны в 8 часов утра? Вот
что-нибудь
нам
такое,
расскажет.
Да. Вот я могу так. Мой последний любимый факап рассказать. Юля не расскажет, я расскажу свой факап, когда у меня...
Случай неудачи.
У меня... Не заработала главная активность главного стенда нашего. Мы были главным спонсором конференции, и у нас не взлетела крутая активность, которую мы готовили там месяц командой ребят внутри, подрядчиками, все построили. И накануне она не полетела. Конфа была 2-дневная. Накануне мы понимаем, что что-то идет не так, но мы немножечко подождем. К вечеру первого дня мы понимаем, что все идет не так. Мы делаем план Б, готовим план В, если на второй день что-то тоже, может быть, пойдет не так. Все идет не так, мы реализуем план В, но он тоже идет не так. Нам приходится срочно придумать план Г. И, в общем, как бы 2 дня я все время придумала, а что сейчас я сделаю? Вот это тоже пошло не по плану. Делаем следующее. Оно чуть-чуть идет, а потом снова ломается. Делаем следующее. И вот в таком состоянии, короче, 2 суток. Это был самый большой факап.
Дошла до конца алфавита.
Я дошла почти до конца алфавита.
Просто как раз про то, что деврел — это не просто ивенчик, Это человек, который про смыслы, и в том числе, я просто в красках Жене рассказывала, все двое суток, как все проходит, и поэтому я сейчас знаю вот эту вишенку на торте, когда тебе безумно важно, чтобы люди, которые вместе с тобой, несли один общий смысл про нас, про Тинькофф, и выглядели как мы. И из-за этого у нас есть особенность. Мы следим за тем, кто в нашей одежде несет наш бренд. Это должны быть наши разработчики, они должны быть там подготовленные, и мы все вместе одной общей командой. Из таких мелочей как раз и складывается Деврелло впечатление. И вот я знаю, что после всех вот этих миллионов планов, прошедших Б, С, Д, Е, уже не была фотография.
Мы такие, ну все, второй день заканчивается, идет последний, значит, закрывающий доклад. Я позвала всех наших участников, спикеров, всех, у нас была большая команда на конфе. Мы все собрались и стали на стенде, давайте сфоткаемся, какие мы замечательные. Все, в общем, прошло нормально, как бы было заметно, что у нас не все так, как мы задумывали, но в целом мы держались бодро, весело, энергия была, все было. Мы фотографируемся, садимся на стенд, никого нет в холле, все слушают доклад, мы фотографируемся, и вот этот большой холл, где стоит вся выставка спонсоров, и мимо нас проходит явно сотрудник площадки, ну, какой-то серии подсобный рабочий человек в спикерской толстовке. А мы все сидим на стенде, фоткаемся, все наши здесь. Идет человек в нашей одежде мимо нас вот так. У нас всех пропадает дар речи.
А вы толпой за ним кинулись?
Нет, понимаешь, все замерли, у всех, значит, такое «Ой!» И я бегу за этим человеком и спрашиваю...
Вплоть до самой подсобки, по-моему, Женя бежала за этим человеком.
Он почти зашел в подсобку, я его такая «Эй, парень, откуда у тебя это?» В общем, мне пришлось отжимать эту толстовку под конец, потом мне пришлось ругаться с площадкой, говорить, что у нас пропадают вещи, давайте смотреть камеру. В общем, я с конференции закончилась, все хорошо, а я еще там полчаса отсматриваю видеозаписи, чтобы увидеть, кто, когда у нас из коробки взял нашу одежду.
Посягнул на наш смысл.
Да, посягнул на наши смыслы, но, слава богу, она была одна, мы потом все пересчитали, это был единственный эпизод с нами, потом оказалось, что на самом деле, там у других тоже пропадали вещи. И такое бывает в жизни, да. Деврелло.
Я вспомнила еще одну историю факапа. Она про две вещи. Первая про то, что нужно быть иногда настойчивым, если ты в чем-то уверен. У нас еще такая позиция. Мы же работаем с очень большим количеством контрагентов, и мы не всегда можем быть лапушками. Ну, то есть приходит какой-то такой момент времени, когда ты снимаешь улыбку розовых пони со своих плеч и начинаешь говорить иначе. И
я могу говорить иначе. Вы сейчас не верите, но я могу быть очень неприятным человеком. И, в общем, у меня был ивент, а он такой был очень стрессовый в подготовке, и его делало агентство. И они, ну, во-первых, не очень привыкли, чтобы заказчик как-то очень сильно включался в смысл. То есть, да что заказчик знает об этой жизни? Да господи! И вот я помню, у нас он был тоже там несколько дней, не буду говорить формат ивента, ну, в общем, наш такой прям айтишный. Это было не так давно, поэтому это был онлайн, конечно же. И у нас прямой эфир, награждение победителей. У меня сидит ведущий в студии, камеры, софиты. Вот это все прекрасно. У меня была очень красивая студия. Я сама двигала все диваны, кресла. То есть вот я такой перфекционист в этом плане. И мы сидим, а я вот нервничала, я видела, что у нас нет финального сценария. И не только нет, ну, условно, победителей, которых вписывают обычно, ну, там уже непосредственно перед награждением, а он просто как-то не готов. И я с утра ходила вот такой тенью и в ушко всем шептала, а сценарий он где? Ребят, сценарий, такая вещь есть, сценарий. И мне все говорили, Алин, успокойся, мы все держим под контролем, и вообще все будет хорошо. Я такая, ну, а покажите. Вот, я ходила такая вот, ну покажите, ну пожалуйста, пожалуйста. И как-то это не очень оказывало влияние, и меня просто игнорировали. И мне не хватило вот этой жесткости, я такая, ну Алина, ты что, не доверяешь профессионалам? И я просто села в студии, мне все-таки дали сценарий. У нас есть еще режиссер прямого эфира и ведущий. И за 30 секунд до эфира я понимаю, что у меня, у ведущего и у режиссера три разных сценария финала. В общем, закончилось это все тем, что я просто вот так вот вжалась в кресло, орала смс-ками. Я умею орать смс-ками в чате.
потому что я не могла говорить, ибо я была в студии, где была запись. Посылала флюиды любви и нежности ведущему, и после того, как это все закончилось, ну, не... режиссер сказал «стоп», ведущий просто взял бутылку воды полную и выпил ее залпом. И я думаю, что если бы это была не вода, он бы тоже бы выпил ее залпом. Вот, поэтому это тоже хороший совет, что, во-первых, если вы чувствуете свою экспертность, либо вы не видите, что вам показывают тот результат, который вам нужен, не бойтесь быть неприятными людьми.
Вот, блестящий совет снова.
В этот момент времени.
Я здесь, правда, полностью соглашусь. Ты когда еще созванивались, чтобы подготовиться к подкасту, ты говоришь, было бы классно рассказать про ваши факапы, а я думаю, ты
вся наша жизнь факапы.
Да, ну, правда, что не возьмешь, и где-то постоянно что-то идет не так, и ты постоянно находишься вот в этом вот, хорошо, берем другой вариант, возможно, попробуем третий вариант, или пятый, или четвертый, и какой-нибудь из них поедет.
А я придумала, что сказать хорошее.
Так.
Очень важно вот в этой череде факапов и неприятностей в жизни иметь команду, к которой ты можешь прийти. У нас это называется поорать. Можно я приду и поору. И это очень приятно. Ты же ни на кого другого не выливаешь негатив, ты вот не орешь на них матом. Но ты пришел в свою маленькую, уютную команду, высказал все, что ты думаешь. А самое главное, что тебя поняли. То есть, вот когда нам Женя рассказывала эту историю про украденную худи, мы вместе с ней переживали.
Которая мимо тебя проходит. Ладно, бы ее просто украли. Просто ее украли и надели, и пошли мимо.
И мы прям чувствовали, что мы идем прямо с ней, что мы с ней идем в эту подсобку, к этому человеку. Сказала, да. Вот. И это, правда, очень важно, поэтому, ребята, ищите тех, с кем можно поговорить.
Снова золотой совет.
Еще один совет для начинающих деврел про то, что все идет не так, все знают, но иногда забывают о том, что как все должно идти, знает только деврел, что снаружи вообще не очевидно, что вы хотели, как это должно было быть. О, это да. Ты знаешь, что я придумала такую блестящую активность, и она была бы великолепна. Но об этом никто не знает, поэтому то, что ты вместо этого провел квиз со смешными вопросами, и вокруг тебя стояло 50 человек, они ржали и получали удовольствие, в общем...
В целом тоже так хорошо. Так было задумано.
Да, так было задумано сразу.
Но у нас есть еще одна досочка, где мы пишем наши большие идеи. Идеальный мерч, идеальные активности.
Идеальные процессы.
Да, досочка идеального мира, процессы. Походу.
Да, и это, знаешь, это так чуть-чуть вот в этом вот мире хаоса, оно тебе дает вот, ну, какой-то...
свет в конце тоннеля.
Опору.
Это, кстати, вообще-то тоже это план. Правильно, да, иметь опору, именно иметь представление, куда стратегически в будущем хочется прийти. Все верно. Я, как человек, имеющий тоже отношение немножко к деврелу и пытавшийся организовать офлайн-эвент, тоже понимаю вас вообще полностью, всю эту боль. Тоже, когда ты приходишь, надеешься, что будет так, а оно вообще не так. Ты такой, сейчас что-нибудь сообразим, получается. Какие еще варианты? Люди-то уже собрались, пришли, ждут.
Главное — улыбаться.
Да. И махать.
И махать. Нет, можно не махать, главное — улыбаться.
Согласен, это лучший навык деврела.
Найти место, куда парать.
А потом опять улыбаться.
А потом снова улыбаться, да.
Интересно, вот кроме как прийти из там, IT или из IT-рекрутинга, в смысле, или еще откуда-то, где вообще обучают как-то деврелов? Есть какие-то курсы, какие-то деврельства? Или как
они сегодня
происходит?
Есть уже, мы их, наверное, не будем называть. Вы опять не видите, а я вам, наши уважаемые слушатели, расскажу. Женя сейчас очень красиво подняла бровь домиком, удивленно, потому что Женя не знает, что такие курсы есть. Но на самом деле они зарождаются, и сейчас появляются и специальные ивенты для деврелов тоже. Вот мы сейчас с Юлей находимся в программном комитете одного из них.
Деврел-конф такая есть.
Деврел-конф, да, это делал Олег Бунин. Вот ее не было в этом году, но, может быть, ребята ее соберут в следующем. А мы сейчас сделаем еще одну конференцию с Юлей, как, ну, такие консультанты программного комитета, выразимся так.
Получается, этому где-то будут начинать учить, но для того, чтобы, наверное, понять, как, о чем происходит вообще речь на этих конференциях, нужно где-то...
Но ты все равно приходишь из индустрии. В ближайшие 5 лет не будет такого, что тебе можно пойти на курсы, поучиться, и
в
ты вдруг стал деврелом.
В университете получить диплом красный, чтобы маму порадовать.
Так, а дальше уже нормально искать работу.
Ну, у меня вообще красный диплом юриста-международника. Это интересный путь, как я вот тут.
Очень необычный.
Но я иногда с подрядчиками общаюсь, они когда мне что-то хотят сказать, я такая, знаете, у меня юридическое образование. Вот, и это действует.
Вы нарушили статью.
Да, да, да. Причем неважно, ты можешь назвать любую статью любого кодекса, вряд ли люди ее знают, но сила уверенности, с которой ты это скажешь, она может возыметь эффект.
Короче, можно прийти откуда угодно вообще. Главное, чтобы было желание общаться с людьми,
ну,
получается.
Нет, не совсем. Мне кажется, что как раз... Вот я когда говорила про то, что у нас складывается сообщество, сейчас деврелов на рынке России, ну, довольно мало. И это все люди, которые так или иначе уже были связаны с IT-сферой, и потом они просто нашли свой путь. Есть, правда, те ребята, которые пришли прямо из технологии, прямо такие, не знаю, суровые кодеры, которые поняли, что они хотят чего-то другого.
Я знаю, не суровых кодеров, суровые, которые пришли.
Вот мелкие кодеры, которые
кодеров
пришли и
очень
начали
милых, коммуникабельных
кодеров. Ребята, которые пришли из HR или там условно из ивентов, ну, вот как я, да, но которые были уже с этим связаны. Но у нас уже складываются свои внутренние правила поведения. То есть, условно, если я сейчас приду к DevRel, не знаю, там, любой другой компании, скорее всего, мы сразу же найдем общий язык по поводу там ивентов, нашего сотрудничества или там, условно, подкастов, да, куда мы тоже зовем гостей. Потому что мы понимаем, о чем мы говорим, о чем мы не говорим, что будет актуально, а что нет. Вот. Но это пока такое наше внутреннее знание. То есть мы пока такой немножечко закрытый клуб.
Да, это потому что ваша профессия еще очень молода, кажется. Как минимум, как вы говорили, что на российском рынке она очень... недавно зародилась.
Да, но при этом очень сильно возник спрос на деврелов. То есть вот я сейчас вижу просто 1000 вакансий, и даже там ко мне приходят постоянно откуда-то люди, либо просят посоветовать кого-то, либо «А пойдем, пожалуйста, сейчас». И мы, на самом деле, становимся такой же профессией, которая начинает так же хантить, как и айтишников. Просто это такая пока немного хаотичная история. Это то, о чем уже говорили девочки, о том, что «Мы наймем деврела, и все останется». Нет, потрясающе! Вот, и люди, ну, они правда в это верят. Но получилось так, что из-за удаленки этого всего отношения стали очень сложной частью, и мы поняли их актуально, что условные печеньки в офисе — это не весь HR-бренд, да?
Особенно, когда люди сидят дома, как бы, печеньки
особенно
в офисе,
особенно, когда
а ты дома.
Они уже все эти печеньки отложили себе на разные части тела, и уже не надо бы есть печеньки.
Кстати, да, согласен, тоже уже печеньки по этому поводу не вдохновляют.
Кстати, если что, хочу вам сказать, что в нашем офисе лежат не печеньки, а фрукты, и я очень этому рада.
Есть.
И это прямо приятно.
Ты заговорил уже про найм деврелов, и захотелось представить себе, вот как бы ты описала идеального деврела, как ты видишь человека, который идеально подойдет на эту должность,
ну,
он или
во-первых,
она?
Во-первых, давайте сразу скажем,
что у нас открыты вакансии.
Я сейчас подмигиваю, вы не видите, но я вам активно подмигиваю, Юля с Женей тоже, поэтому, если что, можем перетереть вопросик, обсудить и вот это все.
Контакты все там же в чате.
Да, если говорить про качество, то это многозадачность и это любовь к людям. Я понимаю, что я сейчас говорю очень очевидные вещи.
Нет, нет, все нормально.
Это все понятно, что оно должно быть в контексте. Это про IT, это понимание рынка, трендов, это готовность думать. Ну, мы, правда, обращаем на это внимание при встречах с потенциальными нашими будущими коллегами. Это готовность не действовать, ага, вот ситуация есть, действует так, вот тут работает вот так, тут такой-то инструмент, а подумать, зачем, для чего. И вовремя задавать такие вопросы.
Проверяете ли вы соцсети человека, что, типа, если вот у него есть со мной пересечение в 10 друзьях, значит, наверное, человек в тусовочке, можно доверять.
А вот тут это классическая история сапожника без сапог. Практически все крутые деврелы, которых я знаю, они очень слабо ведут свои социальные сети. И это вопрос того, что ты постоянно находишься в этой агонии и пушинге других людей, что на условно выложить свою красивую фотокарточку каждого дня своей жизни становится сложно. Но я сейчас, например, пытаюсь. То есть я осознала важность и нужность этого не сколько там с точки зрения... сам, хотя и это тоже, да давайте будем искренне, и этого тоже. Ну, то есть это, во-первых, важно и для фиксации себе, что я вообще-то сделал хорошо.
Молодец.
Да, а во-вторых, через какое-то время начинает помогать, что к тебе правда приходят люди, которые абсолютно тебе не знакомы, но вы с ними можете сделать что-то хорошее. Просто они тебя где-то заметили вот в пространстве социальных медиа, и это помогает.
Но
мы на это не смотрим.
Вопрос.
Да.
Нет, мы не будем смотреть на количество общих контактов, потому что мы прекрасно понимаем, ну, у нас во многом есть вот это вот мышление, что мы же светим, нам нужно подсветить. Мы как продюсеры, которые стоят вот немножко в тени для того, чтобы светить вот как раз своих разработчиков, своих ребят. И вот это мышление, оно сохраняется в том числе и в ведении своих соцсетей.
Да, и мне кажется, что здесь еще просто иногда... Ну, это, наверное, не только про нашу индустрию в целом, но люди, которые такие, я не про всех. Вот сейчас ремарка, я не про всех, но ты видишь, что они такие активные блогеры, они везде эксперты, они так сияют на всех небосклонах, а потом ты понимаешь, когда сталкиваешься с ними профессионально, что о-о-о! Ах, вот они что имели-то в виду.
Конечно, если понимаешь, что уходит на рекламу,
у них уходит такой большой ресурс их там личного времени, знаний, вот этого всего на это. Поэтому, мне кажется, иногда это, наоборот, может стать каким-то... Но это все очень индивидуально. Вот есть очень... блогеры, которых я очень люблю.
Вот очень интересно, может быть, вы расскажете, как у вас проходит процесс собеседования или какие-то пары, может быть, не знаю, спрашиваете ли какие-то задачи?
А давайте мы расскажем, как вы меня... Просто я самый... новый человек в команде.
Так, так, так. Это вот, очень интересная
да,
история.
Да, да, да. Давайте вот, может быть, на этом примере и расскажем. Может, это для кого-то станет...
А Женя с Юлей собесили тебя?
Да, в том числе.
Да, и не только. Ну, то есть у меня была первая встреча с рекрутером и с нашим руководителем Наташей. Вот. А Наташа, она у нас так... Она умеет заряжать. И вот, вот. А я вообще, в принципе, не очень искала работу. Ну, то есть это не то, чтобы, знаете, я была в поиске, там, еще в чем-то. А меня как-то так... Позвали и так вот околдовали, околдовали в прямом смысле этого слова, околдовали. И я такая, так, я вроде бы уже что-то обещала, я уже не могу с этой нити слезть. А у меня даже резюме не было, ну то есть я даже вот так вот не готовилась. А потом у меня еще было собеседование с девочками, я помню, что мы обсуждали какие-то процессы.
А, давай расскажу, как у нас проходит. У нас есть еще этап обычно знакомства с рекрутером, с руководителем, где происходит как раз синк общего вижена и понимания того, в одну сторону смотрят, не в одну. Есть вот это culture fit популярный. Вот. И есть этап тестового задания, потому что это, правда, безумно важно нам посмотреть, как человек умеет структурировать свои мысли и выдавать их в виде структурированном, уже в переработанном. В тестовом задании максимально, честно скажу, просто я формулировала там вопросы.
Кстати, они были хорошие. Я вот когда делала... Нет, это было искренне. Оно как раз было на вот эти все наши разные навыки. Ну, то есть ты вот себя с разных сторон показываешь.
Ну и вопросы сформулированы, они вроде бы звучат конкретно, но ты понимаешь, что если ты будешь на него отвечать развернуто, тебе придется ответить очень много. Но это короткий вопрос из серии, когда вы понимаете, что компании нужен DevRel? Типа, как понять, что компании пора нанимать DevRel? Ну, это как раз про смыслы. Очень много про смыслы, про понимание рынка, про понимание вообще компании, как работают бизнесы, как работает DevRel, в чем смысл DevRel, в чем функция DevRel. В общем, ну, как бы один вопрос, на который можно реально расписать страницу. И там всего вопроса три у нас. Для того, чтобы понимать, во-первых, посмотреть, как человек структурирует мысли. Это безумно важно. Мы же в коммуникациях, как ты заметил, мы менеджерим проекты по коммуникации. Вот, ну и там понимание рынка, понимание целей и прочее. И есть интервью с командой. Это в дальнейшем это будет собеседование как раз вот с нами втроем. Мы больше здесь смотрим на взаимодействие с командой. Я сейчас опять это повторю, на готовность думать, задавать вопросы, искать смыслы. Для нас это, правда, очень важно. Это всегда очень сильно видно по любым вопросам. Это если человек на поверхностном уровне что-то знает, и если человек готов задавать сам себе вопрос, а зачем, и отвечать на него.
Ну и наверное, еще вот про, опять-таки, про любовь. Ну, то есть, ну, простите, но это же важно, это же вот о том, что сходитесь вы или нет. Ну, вот у меня, например, мой предыдущий руководитель, он очень страдал после того, как узнал, что он меня нанял, а я никогда не смотрела сериал «Друзья». И
вот,
то
да,
есть половина... Мы сейчас даем пятюни друг другу, это опять была ремарка.
А Юля закатывает
нас,
глаза.
Да, да, а Юля очень негодующе закатывает глаза. Вот, и просто у него из-за этого слетело столько шуток, столько историй, и он такой: «Алина, я после этого понял, я теперь сделаю список того, что должен знать кандидат, которого я хочу нанять». Ну, то есть это вот и есть, да, наверное, некая история
culture
про какой-то... Да-да-да-да, про вот этот вот культурный код.
Шутите
который...
ли вы одни шутки?
А вы спрашиваете, что это такое на собеседовании? Какие сериалы ты смотришь?
Ой, да вроде бы нет. мы с девочками точно как-то начали шутить сразу. А мне кажется, что юмор — это такая штука, вот ты либо шутишь в одну сторону сразу, и вам смешно, либо ты шутишь, а потом неловкая пауза, и ты сам хихикаешь. Вот это, наверное, не очень история.
Хорошо, на такой классной позитивной ноте мы можем перейти к нашим любимым минусам, да.
Рубрика «Проблемы».
Проблемы деврелов. Какие существуют проблемы, минусы этой профессии, на ваш взгляд? Давайте начнем с Жени. Женя давно молчит.
Что мне самые сложные вопросы?
Потому что, да.
Я уверен, это же очень много сложной боли. Например, вот это вот.
Скажи, пожалуйста, как ты это говоришь, вот эту фразу, пожалуйста.
Потому что мы работаем в сложных, взаимосвязанных системах и во множестве зависимостей. Вот как программисты строят систему, и там вот эта вот инверсия зависимости и зависимость в зависимости. И вот ты так думаешь, что я сейчас сделаю раз, два, три, четыре, пять, и у меня все получится. А потом оказывается, что ты должен, на самом деле, ты ничего не делаешь, очень мало чего делаешь ты сам руками, прямо вот руками делаешь сам, а ты должен это всех что-то получить, кому-то что-то передать.
Пусть и вот принять. Это вот
как марионетка.
Да, что-то принять, потом принять и отдать дальше. И вот, а потом там кто-то сломался, тебе надо что-то сделать, чтобы все-таки получить эту информацию, передать ее дальше. Или кто-то передумал, и у тебя вся цепочка вниз поломалась. И вот это, наверное, ну, как бы это такая менеджерская главная сложность, что на тебя много завязано связей с разными людьми. Ты им что-то должен, они тебе что-то должны. И когда на любом вот этом звене идет что-то не так, а все время, как мы помним, идет не так.
Абсолютно точно.
Вот в этом главное не сгореть очень быстро.
Я бы не сказала, что это минус. Это то, над чем просто нужно работать, тоже это особенность.
Ты сейчас очень позитивно смотришь на мир, Юля.
А я такая.
А думала, ты одна такая, Алина, да?
Даже как пример взять проект вот этого подкаста. Угу. Нас послушают минут 40 и подумают, какие позитивные девчонки. Или не подумают так. В общем, какое-то впечатление оставят. И ну, подкаст и подкаст. Минут 40. Саш, я вижу, как ты покраснел. Потому что мы с тобой знаем, что за этим стоит.
Сколько
команды мы сейчас собрали. Вот у нас сидит Рома, сидит Даша, с нами еще в студии. Даша — это редактор подкаста.
Рома
— звукопродюсер.
Звукорежиссер.
Саунд-продюсер.
Саунд-продюсер. Плюс за этим стоит еще Андрей, который руководит студией. Плюс за этим стоит маркетолог, который помогает нам сейчас этот подкаст правильно...
Привет, Лена.
Лена, привет. Правильно продвигать. Плюс... За этим стою я, которая... А давай позовем вот этого. А да, хочешь, позовем другого? А давай еще сходим к Алине, позовем продуктов.
Соберем еще встречу, чтобы со всеми все обсудить.
Да, и у нас чатик еще разросся. Там сейчас появился Леша, который будет помогать правильно делать анонсы этого подкаста в СММ. И у нас уже чатик, там человек 10 или 12, да? И по итогу, если посчитать, сколько человек часов мы на это все потратили и сколько взаимосвязи мы сами создали, это же...
Огромная ценность создает.
Это... Прям вау!
Вот эта вся невидимая работа, на самом деле, ты ее делаешь очень много, все время в дыму, в огне, теряя тапки, а со стороны этого не видно примерно ничего. И вот как раз на той самой конференции, где все шло не так, ну почти все, спикеры прекрасно выступили, парни молодцы, спасибо им огромное, они вообще супер. А кто-то из участников на обеде спрашивает, а вот... А ты, типа, у нас вообще кто? К вопросу о том, кто такой деврел.
Да, да, да.
Говорю, вот я деврел. Он говорит, а что ты делаешь вообще-то? Я говорю, ну вот видишь, вот спикеры у нас 6 штук. И это я им помогла сюда попасть, их готовила, там вот это все. Вот этот стенд, видишь, не работает. Нет, есть полстенда работает, есть полстенда, ну, почти работает.
Работает не так, как
работает не так, как надо, но все равно как-то работает. Вот это вот тоже деврел. Вот это все деврел. Он говорит, ну, понятно, но конференция...
А делаешь ты что, да?
Да, а конференция же не каждый день, а в остальное это время ты что делаешь? И такая, как тебе сказать, что чтобы вот это все случилось, должно пройти 3 месяца твоей фулл-тайм работы примерно, еще куча людей вокруг тебя, чтобы все вот в этой точке пространства и времени собралось так, как нужно. Окажется, что ну что, приехала, вот стенд, вот люди, ходи, улыбайся, все.
Это действительно сложно передать людям, кто не пытался что-то организовывать, передать вот эту сложность соединить больше, чем два человека в одном месте и вот как-то организовать
в
их.
В нужном месте, и в нужное время, в нужном состоянии.
С нужной техникой.
Да. Это вообще ультрасложность уже сразу возрастает. И это действительно, ну, как бы снаружи не особо понятно. Вы как такие серые кардиналы, как будто вы такое всем заведуете, вот это вот все делаете, подготавливаете.
Даже кардиналы, это так, знаешь, это все статусно звучит, а мы не всегда для людей звучит. Ну, то есть вот, ну, правда, есть иногда такое мнение, что... Да, ну, то есть все легко и просто. И мне кажется, вот если мы говорим про минусы общения, это наш большой плюс работы, потому что, ну, тебе правда очень приятно, когда ты сделал что-то хорошее, от этого есть отдача, и тебе от этого круто. И в то же время общение — это наш минус, поэтому иногда это тоже... Ну, я думаю, это совет вообще всем людям. Иногда нужно уметь... закрыть крышку ноутбука, чтобы завтра утром встать и с удовольствием
и ее открыть.
Да, да, да. То есть вот это вот вроде бы кажется, то есть у нас есть такие дни, когда ты не сделал ничего руками, ты не написал никакой красивый документик по структуре, ты вот не выпустил никакую, да, там, статью или еще что-то, а ты весь день общался и что-то кому-то пересылал, вот это вот пересылка пересылки.
Уговаривал кого-то, лёгкий, останавливал кого-то.
Да, да, да. И ты такой вот вечером тоже хочешь закрыть эту крышку ноутбука, и ты такой думаешь, а что я сделал?
Вот я поэтому и спрашивал про производную, потому что когда это такое что-то невещественное, это очень сложно ощутить, и, соответственно, из-за этого сбивается какое-то понимание того, что ты делаешь, из-за этого начинается какое-то подступать выгорание, может быть, что-то такое, типа, блин, я вроде ничего полезного не
слушай,
делаю.
Слушай, я жаловалась на это один раз моим коллегам, которые занимались как раз-таки непосредственно прямо даже, ну, наверное, больше СММом и коммуникациями, вот чем-то таким. И они такие, Алин, ну, в смысле, ты сделала мероприятие, это же продукт.
Угу.
Вот у тебя же, ну, то есть, понятное дело, что ты 3 месяца, как белочка такая, носишься не только по колесу, а у тебя много этих колес, из которых ты перепрыгиваешь из одного в другое.
Горящие. Интересный на горящем метафор. Велосипеде.
Просто, да.
Жонглируя горящими топорами.
И орешками.
Улыбаясь. И почти не орешь.
Теперь, я думаю, сложилось у людей понимание, ясная, четкая картинка, как
вот
выглядит работа Деврела.
Вот чем мы занимаемся, да. Я на самом деле потеряла мысль, про которую я говорила, она какая-то была глубокая. Но...
Про выгорание, что есть точки, от которых ты можешь отталкиваться. Есть на что посмотреть, и результаты своей работы вот все равно есть.
Да, да. Главное, и для себя уметь их подсветить, заметить их, чтобы
выложить
не обесценивать.
Выложить пост, что ты провел ивент.
Да, например.
Не бойтесь. Господа Деврелы, не бойтесь.
Показать.
Да, показать в первую очередь самому себе, чтобы ты это, ну, запомнил, что ты это сделал, и это было хорошо.
Может быть, у вас какие-то еще лайфхаки? Как вы справляетесь с этой психологической нагрузкой?
Ну, вот мы тебе говорили, у нас есть опция поорать внутри чатика легонечко.
Легонечко, как
хорошо,
следует.
Да, да, да. Ну, то есть, и причем это, видишь, это такое резкое включение всей команды. То есть мы все приходим и гладим того, кто кричит. Иногда кричим с ним вместе, чтобы ему стало легче и голос был громче.
Вы, наверное, в каких-то закрытых переговорах это делаете.
Да.
Отлично. Тогда тоже нужно закрыть дверь. Так, а давайте поговорим еще немного про отношение к деврелам, как к таким гуманитариям, в кавычках, или девочке из HR, тоже в кавычках. Юля сказала, что это актуальная тема.
Потому что оно окрашено. Ну, то есть само слово «гуманитарий»-то хорошее, оно нормальное, но оно не совсем про нас. В IT есть, к сожалению, ну, некая
негативная
токсичность.
Коннотация.
Ну, правда. Она есть, и она проявляется как раз в неком расслоении. И из-за этого есть вот атмосфера создалась под словом «гуманитарий». И, ну, правда, часто в контекстах это слово используют как какое-то не такой уж и развитый.
Умный.
Не такой уж и понимающий в чем-то техническом. Поэтому отношения, я не знаю даже, как тут правильно сформулировать.
Мне кажется, те, кто послушали подкаст сначала, те уже, дойдя до суда, поняли, что на самом деле это все не так, и вы, во-первых, знаете дофига, во-вторых, делаете дофига, и это вообще
очень
не
очень много
так.
Технических моментов в работе Деврела. И вот как раз боль, с которой сталкиваемся периодически. Люди, с которыми мы работаем, вот наша целевая аудитория, особенно внутренняя, мы это уже все пережили, и сейчас практически такого нет. А на том же внешнем рынке иногда славливаем вот это отношение. ну, девочка, ну что ты мне можешь рассказать?
Такое впечатление создается, потому что, опять же, непонятно про профессию ничего. Люди не понимают, кто это. Ну, какая-то девочка пришла, ну, и, опять же, относится к HR, значит, типа, кто-то из HR. Как
да нет, это даже, наверное, отношение как к кому-то чужому. У нас же есть, особенно в нашем менталитете, вот это вот «чужой» значит «не очень хороший человек» или вот с опаской буду на него смотреть.
Нет понимания статуса, нет понимания категоризации, типа, к чему относится, кто это вообще, какой там ранг относительно, может быть, других профессий или что-то такое, потому что, опять же, новая профессия. И я думаю, что это в скором времени там исчезнет, потому что эта профессия, как ты уже рассказала, она сейчас очень в топах вообще по найму, поэтому, мне кажется, это отношение скоро исчезнет.
Нам нравится, как ты говоришь. Мы хотим хорошо, верить в то, что это правда.
Ты тоже позитивно и веришь в светлое будущее.
Мы не просто так здесь сегодня собрались. Нас отбирали по шкале позитивности.
И у нас, наконец-то, финальный вопрос. Расскажите, кем вы мечтали стать в детстве? Начнем по традиции с Жени.
Всегда я крайне. У меня нет какой-то cool story. Я в детстве мечтала. Я ездила в школу с первого класса. Мне нужно было ездить в школу на трамвае. В 6-7 утра в холодном трамвае, темным утром надо было ехать в школу. И я стояла у передней двери и смотрела, что делает водитель. И мне так ужасно нравилось, что у него куча кнопочек. Даже руля нет, потому что у тебя же рельсы, и ты жмешь кнопочки и едешь. Мне так это нравилось, мне очень хотелось туда попасть и
стать водителем
поездить,
трамвая.
Поездить, да, как водитель трамвая.
Это вот. Классно. Так, Юль.
У меня очень часто менялось представление о том, кем я хочу стать, когда вырасту. Какое-то время я хотела стать археологом. Потом у меня была идея фикс стать архитектором, которая переросла в идею, что я хочу быть архитектором городов. Я даже узнала, что есть люди урбанисты, да, но не те урбанисты, которые сейчас. Я хотела
нормальным урбанистом.
С нуля, понимаешь, просто построить
город.
Город и там заранее все продумать, как люди будут жить, какие там будут дома красивые, идеальные улицы, все будет прекрасно.
Мы как деврелы тоже так мероприятие планируем.
Ваши стенды — это маленькие дома.
Наверное. Потом, помню, долгое время хотела стать музыкантом, именно композитором, писать музыку непосредственно и выступать. И был еще период очень долго тоже, когда я хотела стать психотерапевтом.
Это очень
близко к девелу. Мне кажется, да, что психотерапия — это на самом деле важно. Ты должен понимать вот эти вот, кто сейчас взорвется, а кто не в той фазе. Ну, то есть, мне кажется, это нужное знание.
Но там есть особенность. Психологом я не хотела быть. А психотерапевт должен 6 лет отучиться на лечебном сначала, прежде чем получать профессию. А у меня от вида крови прям по-настоящему ты не просто... Ой, паникую.
А ты тоже, да, в обморок падаешь, и я тоже в обморок падаю.
А, да, вот прям по-настоящему теряюсь.
Ага, да, да. Вот мы нашли еще одну точку нашего соприкосновения.
Объединяющий подкаст. Так, Алин, а ты кем хотела стать?
Во-первых, я прям в детстве, у меня было главное условие, я вообще не хотела быть взрослой. Мне вообще очень нравилось быть ребенком. Тебя все любят, тебе все рады, ты песню спела, тебе уже вау, да ты вообще просто топ. И я как-то с этим ощущением очень спокойно жила, и мне было очень хорошо. Но потом я поняла, что есть процессы, которые я не могу остановить. Вот, и тогда стала думать, кем я хочу быть. Я пошла на юрфак, наверное. Мне кажется, я никогда не хотела быть юристом. Просто как-то так.
Было время, когда люди
популярны были. Да, маме было приятно. Мама рада, что у меня диплом красный. Да господи. А, я хотела быть медиатором. Точно. Я когда поступала на юрфак, это очень интересная профессия, да. Для этого тоже нужно иметь юридическое образование. Да? Это досудебное урегулирование вопросов. Ну, то есть, условно, медиаторы очень полезны в каких-то семейных делах. Ну, то есть, там, условно, чтобы... Там,
наверное, при увольнении.
При увольнении однозначно, да. А это могут быть при... Да даже между юридическими лицами, чтобы они не шли в арбитраж, а могли...
Медиатор. Ну, ты же по факту сейчас, получается, медиатор. Человек между дев и риэл.
А, ну слушай, да, что-то, вот что-то оно такое есть. Да, и мне тоже меня очень привлекала профессия психолога, не психотерапевта. Я не хотела выписывать таблетки и учиться 6 лет. Но психологом...
И только я из вас получила диплом психолога.
Оба-на!
Не мечтала, но получила, да, вот это вот.
Вот это мы сегодня много нового... Вы много нового сегодня узнали друг про друга тоже. И это было очень классно. Мне прям супер понравился подкаст. Мне кажется, вы очень длинный, но я хочу все оставить. Все было просто шикарно. Всем спасибо, девочки. Всем спасибо. Очень
ура,
классно.
Спасибо тебе тоже большое.
Спасибо. Нам очень понравилось.
Хлоп-хлоп-хлоп.
Пока-пока.
Пока.